Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о самых важных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет об электронных повестках и о том, как Илон Маск помогает российской пропаганде. В России спешным порядком принимаются поправки к закону о воинской обязанности и службе, меняющие правила призыва и военного учета. По новым правилам повестки будут рассылаться прогрессивным методом через портал госуслуги, после чего они будут автоматически считаться полученными, даже если получатель не открыл уведомление. Те, кто уже покинул Россию, радуются, что сделали это вовремя, и призывают других следовать их примеру. Екатерина Барабаш.
Кто до сих пор думал, что я как-нибудь проскочу, меня обойдет, как же я тут все брошу, у меня маленькие дети. Дорогие мальчики, юноши, мужчины, вы почти в ловушке. Бегите куда угодно, на что угодно. Дети побудут с мамами и бабушками, это не страшно. Страшнее вернуться к детям в черном мешке. Через несколько дней для вас все схлопнется. Пожалейте детей, жен, родителей, себя. Бегите.
Илья Жигулев.
Электронные повестки хороши для тех, кто уже уехал, но думает, а может вернуться, навестить родных, друзей. Перед тем, как покупать билет, заходишь на госуслуги и уже ехать никуда не надо.
Гражданин, не явившийся по повестке в военкомат, столкнется с целым рядом ограничений в правах. Но все-таки у него остается возможность уклоняться от службы и дальше. И надо этой возможностью пользоваться, советует на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Удаление аккаунта на госуслугах вряд ли поможет. И вообще, лучшей опцией остается отъезд за границу. Лучше в недружественную страну, которая не выдаст такого уклониста военнообязанного российским властям. Правда, вот это поражение в правах, запретная сделка с недвижимостью, запрет продавать машину, регистрировать ИП и самозанятого будет, конечно, распространяться и на уехавших. И вообще, скорее всего, в основном для них и вводится. Поэтому продать квартиру по доверенности, скорее всего, уже не получится. И я понимаю, что уехать могут далеко не все, и, наверное, те, кто могут, и те, кто хотел, уже сделали это. Поэтому самым актуальным, самым важным остается совет: не ходите в военкомат. Я сейчас говорю не про срочников, для которых действует уголовная ответственность за неявку по повестке, а про мобилизованных. На них, как говорят юристы, не распространяется, по крайней мере, пока, действие 328 статьи Уголовного кодекса как раз об уклонении от призыва. В 2008 году, в либеральные времена, пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что действие этой статьи распространяется только на срочников, поэтому привлекать по ней мобилизованных пока, к счастью, не получается. С начала объявления мобилизации был один случай, когда мобилизованного пытались привлечь по этой статье, но не получилось. Возбуждение уголовного дела отменили, более того, даже привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудника СК, который возбудил это дело. Так что пока мобилизованным за неявку по повестке грозит всего лишь штраф. А потом вот это самое поражение в правах, что, на мой взгляд, все-таки намного лучше, чем отправиться на войну.
Ощущения от принятия нового закона у многих комментаторов откровенно апокалиптические. Их суммирует в стихотворной форме поэтесса и политик Алина Витухновская.
Ты бежал от кали-юги, из сансарной лез с петли, но на сайте госуслуги все равно тебя нашли. Будь ты винтик, будь ты ватник, будь системный либерал, в русский ад теперь обратно не закроется портал. Кто завис, а кто-то запил, кто без ног, а кто без рук. Ты учетная лишь запись, нестираемая вдруг. Словно в матрице, но в черной, как кровавое пятно, будешь записью учетной, обрученной с невойной.
Чиновники при этом не теряют оптимизма, иронизирует Виталий Рувинский.
Законопроект об электронных повестках не вызовет панику и волну иммиграции, сказал Песков. Отрадно все-таки, что когда люди сильно напряжены и встревожены, Дмитрий Сергеевич старается разрядить обстановку хорошей шуткой, веселой репризой, добрым юмором. Спасибо ему за это.
Новые поправки выводят Россию на следующий этап развития тоталитарного режима, отмечает публицист Марк Фейгин на канале Юлии Латыниной.
Это, безусловно, уничтожение последних частных свобод, это прямой дрейф от системы жестко авторитарной диктатуры к тоталитарной, потому что она тем и отличается, что она тотальна. Вот в данном случае это одно из важных маркеров, поскольку в тоталитарной системе нет права на жизнь. Вот это очень важно. Тебя могут там кинуть на войну, могут репрессировать, могут еще что-нибудь сделать. И уж точно ни о каких правах: свобода выезда и въезда, свобода, значит, частная, допустим, обмена информацией, да, вот то, что они пытаются окончательно прекратить, я имею в виду взять под контроль интернет и так далее, о них не может быть даже и речи. И по сути, пусть даже не одномоментно, но это именно и происходит. И вот народец реагирует на эту перспективу. Он понимает ее всю степень неотвратимости, потому что, ну что, повестка – это прямой путь на забой, и никак по-другому. И отвернуть, получается, не выходит, поскольку если раньше можно было там говорить, а я снимусь вообще, перееду, поживу где-нибудь за пределами государственной границы, сейчас ты как это сделаешь?
Поправки к закону о призыве противоречат многим другим российским законам, но такие вещи давно не смущают российских законодателей, отмечает оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Некоторые детали закона отрицают основы гражданского документооборота, когда извещение гражданина о любом требовании должно происходить строго по юридически подтвержденной процедуре, которая может быть оспорена в суде. Теперь эти основы правовой процедуры отрицаются полностью, что для ситуации отрицания права как такового логично. Государство заявляет о наличии требования, а найти это требование гражданин обязан самостоятельно. Строго говоря, это открывает ящик Пандоры и для делового документа оборота. Но, как говорится, всему свое время.
Время потребуется и для того, чтобы новые меры заработали в полную силу, отмечает на канале «Популярная политика» политолог Дмитрий Орешкин.
Я думаю, это только начало. Им на эти повестки надо рассылать не только для того, чтобы кого-то загребать, а для того, чтобы понять, кто доступен, кто отзывается, кто физически существует, кто уже не существует, кто уехал. Потому что многие же уехали, формально не прорываясь с российским гражданством. Кто здесь, кто не здесь. Это такая большая общенациональная сверка для начала. Для начала надо, конечно, сформировать в электронном виде списки, потому что в октябре военкоматы, которые у нас, конечно, весьма консервативны и не имеют должного количества ни компьютеров, ни квалифицированных людей, которые способны что-то вводить в эти компьютеры и как-то эти списки вести. Военкоматы тогда довольно сильно облажались, известная история. Но вот сейчас пытаются это как-то поднять на более современный уровень и заодно зацепить на крючок побольше потенциальных представителей пушечного мяса. Тут, мне кажется, вопросов никаких нет.
О том, что рассылка будущих повесток завязана на единый реестр, которого пока не существует, упоминает на канале «Бильд по-русски» и политолог Екатерина Шульман.
Роковой вопрос, который возникает у всех, кто знакомится с этими поправками, когда они вступят в действие. В самом проекте закона написано следующее. Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. И следующий пункт. До начала эксплуатации вот этого единого реестра сведений о военнообязанных, мероприятия, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ, измененных этим законом, с использованием указанных информационных ресурсов, осуществляются без использования таких информационных систем и ресурсов. Проще говоря, реестра этого нету пока. Поэтому в законе есть пункт, что те мероприятия, которые должны происходить с использованием этого реестра, будут проходить без него, пока его нету. Что это значит на практике, сказать трудно. Значит, опять же, я не хочу ни вводить людей в панику, ни наоборот давать им чувство ложной безопасности, но покамест никакой единой базы, согласно которой загорится красненький огонечек у пограничников в компьютере, когда вы будете покидать пределы счастливой Российской Федерации, нет. Пока нет. Единой базы нет. Из этого не следует, что огонечек именно напротив вашей фамилии не загорится. Это, как увидели, узнали многие люди, которые уезжали во время мобилизации, дело довольно-таки индивидуальное. Кого-то отслеживают, кого-то не отслеживают. С какими-то регионами лучше налажено взаимодействие, с какими-то хуже. Кого-то хотят поймать, кого-то не очень сильно хотят поймать. Опыт мобилизации говорит, что, в общем, уехали практически все, кто хотел. Уехать насильно так особенно никого вроде бы не ловили. То есть, что мы имеем с точки зрения, скажем так, политической? Мы имеем ту же самую ситуацию, когда граждан всячески побуждают уехать, говоря им, что прямо завтра-послезавтра уехать будет уже нельзя. Из этого не следует, что завтра-послезавтра уехать будет можно.
Современные технологии на службе у тоталитарного режима оказались страшной вещью, констатирует журналист Дмитрий Навоша.
Иронично, что почти любая новая степень депривации граждан Российской Федерации имеет цифровой характер. Сегодня это электронные повестки, а позавчера, в прошлой жизни, до войны, окончательно хоронили выборы электронным голосованием. Я помню, как раздражали почти всех на IT-конференциях и в стартап-тусовках разговоры про политику. Кто-то предавался комфортной иллюзии, что технологический прогресс сам по себе неизбежно повлечет за собой общественный и социальный. Однако ж вот куда, оказывается, выносит технологический прогресс без политического. Ты просто помогаешь свихнувшимся ФСБшникам эффективнее загонять в преступную геноцидальную войну больше пушечного мяса, скрывая от будущих убийц и смертников то, куда делись предыдущие.
Многие связывают принятие поправок с обещанной украинской контратакой. С этим мнением спорит на своем канале соратник Алексея Навального Владимир Милов. По его мнению, масштабной мобилизации в ближайшее время ждать не стоит.
Единственный фактор, который ее сдерживает, это общественное мнение. Да, вот все, кто вам говорит, что Путину плевать на общественное мнение, вот, кстати, вам критерий, как отделить серьезного эксперта от несерьезного. Если кто-то говорит, что Путину плевать на общественное мнение, это несерьезный эксперт. Он ничего не понимает о том, что происходит в России, потому что давно бы уже 100 лет закрыли YouTube, была бы уже там пятая волна мобилизации, чего бы еще только не было, если бы они в Кремле там не тряслись с утра до вечера над вот этими опросами ФСО. Конечно, им реакция общества на мобилизацию сентябрьскую не понравилась. Они не хотят повторения всего этого дела. А сейчас будет хуже, потому что, как я вот рассказывал неделю назад в стриме на Навальный Лайв, согласно последним опросам, поддержка войны вновь рухнула до минимумов. Людей, которые хотят мирных переговоров, больше, чем те, кто хочет продолжения войны. Ну, на этом фоне все уже знают, как бывает мобилизация, все уже готовы. Ну, конечно, общество будет недовольно. И это единственная причина, почему они ее затягивали до сих пор. То есть, смотрите, если им нужна живая сила для того, чтобы противостоять вот ожидаемому украинскому контрнаступлению, то уже как бы поздно пить боржоми. Потому что вот с учетом опыта мобилизации, которая была осенью, нужно несколько месяцев на то, чтобы этих мобиков готовить. Соответственно, долго они готовятся, плохо провариваются, шутка. На самом деле, несколько месяцев – это значит что? Что вот если в мае, например, мобилизацию начать, новую волну, то они будут готовы к сентябрю, когда уже будет поздно. Это критические 4 месяца, лето, сухо. Украина может и, я думаю, будет наступать, да. Ну, то есть, сейчас вот объявлять мобилизацию, ну, поздно по всем критериям.
Может, масштабной мобилизации и не будет, но ползучей не избежать, уверены другие блогеры. Сергей Шелин.
Мобилизация, вербовка наемников, называйте как хотите, но призвать еще 400 тысяч режим сможет. Тем более, что сделать это он собирается не одним махом. Паники будет суммарно больше, чем осенью 22-го, когда призывали прошлые 300 тысяч. И утихнет она не так быстро, но никаких намеков на беспорядки ждать не стоит. Насчет третьей волны с такой же уверенностью сказать нельзя, но до нее далеко, она будет самой ранней предстоящей осенью.
Илья Красильщик.
Разговоры про волны мобилизации, мне кажется, надо заканчивать. Это опасный самообман. Когда ждешь волны, кажется, что ничего не происходит. Мобилизация для Путина, я думаю, была некомфортна. Ему пришлось прямо сказать, что он делает, и сделать. Это вообще не его тактика. Он либо называет черное белым, либо врет, либо ничего не говорит и делает. Тактика Путина – постоянная демобилизация всех. Ничего не происходит, вы ничего не решаете. Болото. В болоте можно делать что угодно, и никто не пикнет. Скажешь публично – будет реакция. Думаю, мобилизацию объявили по одной причине – не было выбора. Запаниковали, что сейчас проиграют войну. Поэтому никаких волн больше не будет. Будет постоянный шторм. Вечная война и вечная мобилизация. Сейчас они примут все нужные им законы, чтобы это можно было делать удобно и без пиканье. Очевидная вещь. Государство относится к вам, как к мясу. Им нужно заваливать украинские редуты. Оставаться в России сейчас, к сожалению, прямая для вас опасность стать этим мясом в любой момент. Защитить вас не сможет никто. Для россиян сейчас нет большей опасности, чем российское государство. Дружба с ним, кстати, не делает опасность ниже, а, возможно, делает выше. Чем дальше ты от сломанного ядерного реактора, тем безопаснее. Для этого государства мясо все. Неважно, друг ты или враг.
Власть провела работу над ошибками, которые были сделаны в прошлый раз. И теперь от нее так просто не скроешься, говорит на своем канале политолог Владимир Пастухов.
Это на самом деле подтверждение того, что власть не шутит. Я понимаю, что на самом деле значительная часть интеллигенции городских каких-то слоев там живет вот с тем ощущением, что это все дурной сон. И что, ну, если это как-то пересидеть, то оно рассосется. А власть как бы говорит о том, что это народная война, что это война надолго, что мы готовимся противостоять всему Западу, что мы великая цивилизация, которая никогда не преклоняла колени. Ну, если как-то все пропускают мимо ушей, думают, ну ладно, там, что будет. А власть всерьез готовится к круговой обороне. И власть больше не хочет оказаться в том положении, в котором она находилась в сентябре прошлого года, когда ей понадобилось резко загнать людей в армию, И вдруг выяснилось, что люди ломанулись через все границы. На самом деле это было пощечина. Но это честно, какое государство может такое вынести? Они не рискнули тогда противостоять этому движению, но не потому, что они человеколюбивы, а потому что они просто поняли, что у них нет ресурсов тогда этот поток остановить, у них нет инфраструктуры, у них нет механизма, они не знают, кого ловить. Они оказались абсолютно не готовы к проведению мобилизации, у них не было баз данных, у них не было синхронизации, у них не было людей, у них не было камер, у них не было механизмов с возвратом. То есть, это чего, говорит, у вас было? Да ничего, говорит, у нас не было. И это был позор, и этот позор продали как либерализм. То есть государство провалилось с мобилизацией на самом деле, с трудом на флажке вытащило и пережила вот эту вот позорную картину общенационального унижения, когда толпы молодых людей, на самом деле, какая картинка была? Вместо картинки единодушных там в стране добровольцев, которые эшелонами едут на фронт, была картинка людей, штурмующих казахскую, грузинскую границу, границу стран Балтии, умылись, но злобу затаили. И в течение полугода аккуратно вынашивали ответку. Но сейчас эта ответка прилетела.
Некоторые комментаторы призывают россиян остановить Путина изнутри. Леонид Волков.
Этот закон правильно назвать законом Змея Горыныча. Он позволяет без шума, пыли и проблем бесконечно восполнять потери. Вот сколько ни перелопатят в очередном месяце Хаймерсы, Стугны и прочие леопарды ВСУ, столько и зачерпнет Путин щедрой горстью из бездонных подолов российских матерей. Ну или больше, если позволит производство оружия и логистика. Все просто. На фронте все это будет стимулировать путинских командиров и дальше закидывать траншеи трупами. Пофиг, еще пришлют пушечного мяса. Смысл один – внушить Украине и Западу, что Путин готов воевать бесконечно долго, хоть десятилетиями. Что с этим делать? Помнить, что война заканчивается, когда армия перестает воевать. Армия – часть общества. Критическое изменение настроений в тылу сможет остановить войну. А что-то другое – вряд ли. Никто не даст нам избавления. Ни Шольц, ни Байден, ни Макрон. Освободить Россию от Путина и войны в конечном счете получится только изнутри России.
Другие уверены, что это получится сделать только снаружи. Альфред Кох.
Какой можно сделать вывод из всего этого? А простой. Воевать за Путина уже почти никто не хочет. Иначе не стали бы приравнивать письменную и электронную повестки. Армия теперь будет пополняться фактически только за счет силы загнанных в нее мобиков. Ну и качество этой армии будет соответствующее. Это будет армия для поражения, а не для победы. И это абсолютно логично и справедливо. Потому что наша, а не их, дело правое. Поэтому наш, а не их, враг будет разбит, и победа будет за нами, а не за ними.
Новые попытки мобилизовать трудоспособных россиян нанесут удар и по экономике страны, говорит экономист Владислав Иноземцев на канале Ходорковский Лайв.
Экономически это, конечно, будет довольно серьезным ударом. Мобилизация с сентября привела к потере для экономики около миллиона человек. Я думаю, что если мы увидим еще более неопределенный круг лиц, которые попадают под эту мобилизацию, пока не потенциально. Я не говорю, что Кремль призовет в армию там, миллионы, два миллиона человек. Это не случится, скорее всего. Они снова пытаются, видимо, отловить где-то 300-400 тысяч очередных бойцов. Но в очередной раз это приведет к тому, что как минимум в 3-4 раза больше людей окажутся в бегах. Я не думаю, что сейчас будет такая масштабная миграция, какая была раньше. Но в любом случае внутри страны люди начнут выпадать из экономической активности, начнут увольняться с предприятий, начнут жить неизвестно где и так далее. То есть я думаю, что, конечно, эта мера она обойдется экономике, скажем так, как минимум где-то в 1% ВВП, если она действительно будет реализована в тех масштабах, в которых это предполагается.
Некоторые наблюдатели перестали рассчитывать на то, что давление пара в российском котле когда-нибудь сорвет крышку. Александр Морозов.
Российское общество замкнется внутри этих милитаристских и тоталитарных рамок и будет дальше деформироваться. За 3-5 лет сформируется большой многомиллионный слой послевоенных бенефициаров войны. В нем окажутся все те, кто просто биографически пережил войну на своем месте, то есть работал, руководил, спасал экономику в условиях войны и так далее. А уж те, кто ходил с кувалдой и получил за это орден мужества, это будет новая элита. Сейчас еще нет двух России, как это было после гражданской войны 19-20 годов. Но вот по итогам 2-3 лет войны с Украиной две России оформятся окончательно. Лет через 10 Путин умрет, и хоронить его они будут с воем и жаркими клятвами вечной верности. Потом еще 3 года будут бесконечно цитировать его по каждому случаю, а потом, впрочем, это уже такое далекое потом, что совершенно не важно, что там потом.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Генис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В центре обсуждения на этой неделе оказалась политика-владельца Твиттера Илона Маска. Он открыто отказался удалять антиукраинскую реплику Дмитрия Медведева. При этом соцсеть сняла ограничения с аккаунтов, связанных с российскими властями. И это привело к тому, что провластные пользователи заполнили ленту рекомендаций, обнаружил блогер Андрей Мальгин.
В Твиттере при Маске стало 2 ленты. Вы читаете и для вас. Первая – это на кого я подписался. Вторая – рекомендации Твиттера. Утром открыл вторую и ахнул. Она на 100% состоит из прокремлевских болванов. Ай да Маск, ай да сукин сын.
В то же время Твиттер добавил упоминание о государственном финансировании к аккаунту BBC. Пропагандисты страшно обрадовались, а заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин даже предложил обсудить разблокировку Твиттера в России, учитывая новую политику нового руководства. Ольга Скобеева.
Твиттер начал помечать аккаунты западных СМИ как финансируемые государством. Почему-то свободной прессе это не понравилось.
Егор Холмогоров.
Не знаю, кому и зачем еще хочется сидеть в Твиттере, но разблокировать в качестве поощрения Маску было бы можно.
Те, кто регулярно пользовался Твиттером, всем этим несколько опечалены. Александр Плющев на своем канале высказывает надежду, что перекосы как-то выправятся.
Что касается Твиттера, то я тут единственное скажу, что, конечно, Илон наш Маск, у него своеобразные понятия о свободе слова, но я думаю, что все равно так или иначе придут к какому-то равновесию. И насчет сокрытия аккаунтов российских официальных ведомств, честно говоря, без них как-то лучше. Вот, я не знаю, может быть, стоит в этом смысле массово писать Маску в Твиттер, в реплай. Зачем они нужны вообще? Без них так спокойно было в Твиттере. Ну как, там спокойно никогда не бывает, в принципе. Вот, но
очень
вот
токсичное.
Да-да.
Русский Твиттер очень токсичный.
Да, но знаешь, это если токсичность с 92% снизилась до 90%.
Некоторые пользователи даже заподозрили Маска в работе на Кремль. По этому поводу иронизирует Твиттер тетя Роза.
Вот пишут, что Маск на крючке у ФСБ, и поэтому купил Твиттер и продвигает нарративы Кремля. Товарищи, не надо разводить конспирологию там, где все можно объяснить просто дурью.
В ответ на упреки Илон Маск заявил, что люди должны сами решать, чьи твиты читать, а чьи нет, и отказался снова вводить ограничения на российскую пропаганду. По его словам, он принципиально не хочет заниматься цензурой. Критики считают его аргументы слабыми. Илья Бер.
А еще я только что ознакомился с твитом Илона Маска почти годичной давности. Звучит он так. Все источники новостей частично занимаются пропагандой. Некоторые в большей мере, чем другие. Конец цитаты. И имею сказать, что Илон Маск в гуманитарном плане – болван. Об этом говорят и многие другие его высказывания. В данном случае он размывает и обессмысливает полезную дефиницию. Это типичный «Трамп-стайл». Нормально для дилетанта, но очень плохо для дилетанта с его степенью влиятельности и вдобавок владельца крупнейшей соцсети. Короче, в таком виде это неправда. И сложность демаркации пропаганды и непропаганды, я о ней писал раньше, не делает это суждение истинным.
Журналист Денис Катаев в передаче «Екатерина Катрикадзе на дожде» выступает в защиту Илона Маска.
Я считаю, что свобода слова и свобода самовыражения намного важнее любой цензуры, и я против любых подобных запретов, и даже такие люди, так скажем, мягко говоря, сомнительные, как Трамп или тот же самый Медведев, который еще более сомнительный персонаж, чем Трамп, подчеркну я, имеют право на высказывания в социальных сетях. Другое дело, что за эти высказывания их потом могут судить, но это судить уже должны в суде, а не в социальных же сетях. В социальных сетях это должны обсуждать, поэтому я абсолютно за свободу высказывания. Я считаю, что надо давать слово всем сторонам, особенно если это не средство массовой информации, которые должны это решать в зависимости от своей политики. А, конечно же, социальные сети созданы для того, чтобы была свобода. Если в социальных сетях начинается тоталитаризм и автократия, то какое же это отношение имеет к демократии и к развитию человечества, к прогрессу?
Однако уже на следующий день Маск показал, что абсолютной свободы слова не существует и для него. В Твиттере удалили ролик с жестокой казнью пленного украинца, что дало украинцам повод упрекнуть владельца Твиттера в непоследовательности. Твиттер «Паны Романы».
Призывы убивать украинцев и уничтожить Украину товарищ Маск не удаляет. А вот результаты этих призывов он тщательно скрывает. Вот такое у него представление о свободе слова, прям как у кремлевских ублюдков.
Многие начали задумываться, стоит ли вообще продолжать пользоваться Твиттером. Андрей Мальгин.
Короче, Маск теперь подчеркивает, что будет обращаться с Твиттером как со своей личной собственностью. Что такое общественные интересы, будет решать он и только он. Не каждый готов быть бесплатным статистом в постановках безумного режиссера-любителя. Думаю, время Твиттера уходит.
Тем временем Маск в интервью BBC заявил, что управлять Твиттером сложно и неприятно, и он готов продать его за сходную цену. Остается только надеяться, что эту цену не предложит ему какой-нибудь российский олигарх. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!